коллеги, с вами LinkMeUp. Мы продолжаем запись шотов на DevOpsConf 2019. С вами Роман Козлов и
Артемий Капитула.
Вот, Артемий у нас уже провел, сколько уже? Одно-два выступления.
Это второе.
Второе выступление было. Я, к сожалению, сегодня там бегал в других местах и записывал других спикеров, поэтому не сильно участвовал именно в прослушивании выступления. Обязательно его потом послушаю в записи. Вот. Артемий, расскажите вообще про ваше выступление, что у вас там было.
Скажем так, все мы любим привлекать внимание, мы любим делать шоу, и мы любим делиться опытом. Вот, потому что без реально, то есть рассказа о том, что происходило, ну, это будет скучно. Какие-то бумажные записи, выкладки, это неинтересно. А вот истории о фейлах любят все, а история о фейлах Mail.ru все любят в квадрате. Вот, тут уж как сказать. И естественно, что когда строится история, вот, история должна базироваться на реальных фактах. Вот. Я поговорил с ребятами, то есть у нас был забавный кейс, о котором, собственно, я в докладе рассказывал в качестве примера. То есть мы строим архитектуру, вот, соответственно, мы собираем очень много граблей, которые бывают всячески разные в самых неожиданных местах. И естественно, что как бы мы можем рассказать, похвастаться вместе, посмеяться над тем, что было сделано, как было сделано. Как бы, и в том числе очень полезно бывает в таких докладах объяснить немножко нашей архитектуре и почему некоторые решения, которые традиционно, допустим, могут считаться ошибкой, мы считаем их правильными, их осознанно выбираем. Вот, именно как раз потому, что наш профиль работы, он такой специфичный, вот мы B2B подразделение, и, соответственно, у нас очень серьезная проработка. Мы не просто выдаем возможность сервиса, то есть клиенту, а мы именно работаем с клиентом индивидуально. И за счет этого мы можем создавать очень необычные архитектуры, архитектурные решения, достаточно эффективные. И
Артемий, а чем ты занимаешься в Mail.ru? Расскажи.
Ну, честно говоря, всем понемногу. Я немножко программист, немножко сторож-архитект, немножко системный администратор, вот, немножко консультант.
Специалист широкого профиля.
Да, то есть формально числюсь в разработке, вот, действительно, как бы, разработка у меня бывает, то есть, заходы тяжелые, то есть, я, допустим, чуть не месяц могу корпеть над кодом, а с другой стороны, бывают заходы, когда я неделю-две сижу командой админов, то есть, мы решаем технические проблемы, то есть, диагностируем и пытаемся понять, что происходит, и как восстановить сервис максимально и дать клиентам максимум фич, которые они хотят.
Понятно. Это, я так понимаю, ты в команде Mail.ru облака. Или ты вообще везде?
Есть такая штука, облако Mail.ru, куда мы грузим фоточки.
Нет, я про другое.
Да,
облако.
А это Mail.ru Cloud Solutions именно, да, то есть именно в нем. То есть я не тот Mail, который все привыкли видеть.
Да, я про сервера и так далее.
Облачное подразделение, да.
То есть это появилось как альтернатива иностранным сервисам, то есть чтобы было на российском рынке.
Я не знаю, если честно, полная предыстория появления этого, вот, но ниша облачных сервисов, локализованных в России и прошедших, мы знаем зарегулированность области нашего IT, в некоторых областях это все ФЗ, персональные данные, ФЗ соответствующие, и, соответственно, спрос на такие сервисы, он был предсказуем. А вот поэтому Mail.ru Group и вышла на этот рынок изначально, то есть попытавшись сделать вырасти максимально быстро туда врасти, вот, то есть войти на рынок. И после того, как первичное вхождение, то есть было сделано, вот, началась стабилизация сервиса. И вот в этот момент стабилизации сторож сервисов, командная, то есть компания позвала меня.
Есть ли возможность рассказать про архитектуру решения?
На самом деле ничего, никакого секрета нет. Это почти обычная OpenStack-овская облачко. Опыт. Мы любим OpenStack, мы любим open source, у нас большинство продуктов открытые. Интеграцию всякими закрытыми решениями мы, конечно, рассматриваем, поскольку мы работаем во многом на корпоративный рынок, а там всячески закрытые решения, то есть там VMware, Hyper-V и прочее, поэтому мы с ними, естественно, сталкиваемся. Вот. Но основной наш косяк, основной базис – это open source, вот open source решение, то есть, естественно, Linux, все в качестве базового хранилища, то есть я спец по сейфу во многом. всяческие другие изящные и не очень решения по сараджам, то для того, чтобы дать клиенту то, что он хочет.
То, что он хочет, да. Понятно. А по СЭФу, ну, я так подозреваю, что вообще ты туда попал исключительно как специалист по СЭФу изначально.
Да.
То есть это был заход именно со стороны ЦЭФа. Расскажи вообще про ЦЭФ, про вообще как ты его видишь, ну потому что многие считают ЦЭФ решением таким чуть ли не связанным с огромными рисками.
Нет, дело в том, что любое решение связано с огромным риском,
ну, да,
если его готовить неправильно. Допустим, в рамках конференции я со многими людьми пересекался, вот и практически всегда, если проблема с СЭФом возникает, она связана с тем, что люди выбирают не то и строят не так. То есть они мыслят привычными категориями, от которых надо отходить. То есть СЭФ заставляет думать вширь, то есть масштабироваться, он не обещает вам каких-то там космических цифр, которые обещают другие вендоры, вот. Но зато он хорошо растет. Поэтому он очень хорошо заходит в облака.
А у него есть ограничения вообще по росту?
Есть, но выбрать эти ограничения будет достаточно трудно. Конечно, после определенного порога начинаются проблемы технического характера, но они более-менее решаемы.
То есть производительность, наверное.
Полоса пропускания. То есть если там у вас 150 серверов, да, то вам сеть нужна соответствующая.
Где даже, наверное, с ракет уже не пойдет.
Да, у вас, допустим, 150 серверов, у вас по десятку серверов каждый коммутатор. У вас 15 коммутаторов. Если вы их свяжете даже с сороковкой,
это уже продукт.
Оно просто ляжет, да. То есть вам нужны соответствующие
сотки.
То есть проблема роста, она всегда неоднозначна. Вот. И в случае с СЭФом мы это видим, то есть особенно явно и с любыми стараджами. Поскольку особенно software defined, это те, которые, то есть чисто на софте построены. Рост такой системы, это вещь всегда каверзная. Вот. Ее нужно расти очень расчетливо, нужно постоянно держать руку на пульсе системы, на мониторинге, не только с тех компонентов, которые деплоите вы, то есть софта, то есть серверов и так далее, но и сетевого оборудования.
С того, что там происходит внутри.
До того,
внутри.
Что как нагрузка. Доходит до экстремального, например, можно просто забыть NTP задеплоить в кластер сейфа.
О, классно, и тогда у него он развалится из-за времени, да?
Да, у него просто еще одна частая, допустим, ошибка, что говорят, наш кластер СЭФа состоит там из 100 серверов, вот, это замечательно, вот, но мы должны понимать о том, что СЭФ вещь очень достаточно интересная, и говорить, что у нас 100 серверов, неправильно, потому что у нас 100 серверов и 18 тысяч клиентов. Потому что клиент в сейфе, как исходя из его парадигмы, не слишком умный демон и достаточно умный клиент, вот, является практически полноправным участником кластера. То есть вот такие вот заходы очень многие забывают. Поэтому я говорю, наш кластер состоит из мониторов, ОСД, МГРов и клиентов. А зачем клиент? Они же снаружи. Нет, ребята, они компонент кластера. Вот, они требуют от него определенных возможностей. Они смотрят на то, что дает кластер для того, чтобы все это дело пустить в ход. И, соответственно, очень неправильно говорить, что клиент не часть кластера. Это как раз тот пример, который люди, выросшие в интерпрайзе, приносят в облака. Вот, в плане software defined storage, то есть сегмента.
Но просто когда ты в интерпрайзе, ты заранее знаешь объемы. Ты в целом, как бы, у тебя объемы, ну, скажем так, несколько ограниченные. То есть и ты такой купил решение, и у тебя все хорошо.
Но опять-таки, Enterprise, мы уже обсуждали эту тему с ребятами здесь в кулуарах. Вот мы пришли к выводу, что особенность Enterprise заключается в его зарегулированности и безальтернативности. То есть когда ты работаешь на открытый рынок облаком, вот, ты выбираешь свободное решение, ты строишь инфраструктуру, базируясь на своих хотелках. При необходимости ты что-то добавляешь, убираешь, ты волен выбрать инструментов. Enterprise в области, она совершенно не такая, ты зарегулирован, у тебя есть продукт данный сверху, который ты обязан использовать, под этот продукт начинаешь прогибаться. Эти продукты, они разработки там чуть ли не 90-х годов, начало 2000-х, да. Соответственно.
Ну вообще, на самом деле, Сараджа, они достаточно такие архаичные.
То есть
целом.
Продукты не скейлятся, им нужны, то есть их привычные метрики. Если там продукт, допустим, хочет, там, что у него должен быть диск такой-то, вот вы ему даете такой-то диск.
Да, с определенной прошивкой, с определенной.
Да, Software Defined Storage под эти хотелки входят очень, очень плохо, потому что они ориентированы на обслуживание, на поддержание своих характеристик в рамках закона больших чисел. Uh-huh. То есть у тебя что-то может быть похуже, но в целом все нормально. Вот в Enterprise такое не проходит, тебе нужно гарантированный минимум.
Гарантированный минимум, гарантированные ОПСы, гарантированная производительность, да, гарантированное время восстановления. Там,
а
и так
в облаках
далее.
Не так. В облаках нужно как можно быстрее выполнить как можно больше. И, а если кому-то слегка не повезет, ладно, он выполнится чуть позже, чем остальные.
Ну, понятно. То есть здесь же вопрос в том, что, ну, например, на больших объемах это сработает в плюс, но кто-то может немножко пострадать.
Да, но если у тебя одна конкретная нагрузка, то есть фактически там мало клиентов, да. Да, то этот клиент будет чувствовать на себе все флуктуации, происходящие угу. в системе.
То есть правильно я понимаю, что SEF меньше подходит для Enterprise?
SEF можно кинуть в Enterprise, и он в принципе будет, то есть в Enterprise Always, но естественно надо понимать, что там у вас не будет РБД, то есть вы должны выдать наружу протоколы, которым привыкли Enterprise потребители. А они привыкли к ISCASI и к Fiber Channel.
Да, вот, если XAS еще может быть. Но это уже, да, это уже протухает все.
Скажем так, да, именно они, вот, вы подключаете свой storage к Enterprise.
Ну, NFS сказать. Еще есть вариант.
Ой, NFS уже давно мертв даже в Enterprise.
Ну, чисто для бэкапов он живет. Ну, он не для того, чтобы там что-то да. хранить активное, потому что смысл как-то, ну, проседает. Очень сильно проседает.
Вот. И как бы еще тут нюанс в том, что, соответственно, когда такая кухня начинается, вы заходите в коммунити, вам говорят, а ты что, да зачем ты это делаешь? Вон, возьми РБД и ходи туда по РБД. Ты говоришь, оп, а никак. Угу. Тогда приходится городить, то есть нагромождение абстракций, вот, менять способы подключения устройства, там, вводить дополнительные шлюзы. Угу. Допустим, в компании RCNT, когда я работал до Mail.ly, мы как раз строили такую систему, то есть как подать SEF в Enterprise. Угу. Мы подавали SEF в VMware, вот мы подавали SEF в Hyper-V.
Через
ISCASI и Fiber Channel. Uh-huh. Кстати, Fiber Channel, на, грубо говоря, никакое комьюнити решение в принципе не поддерживало, поэтому мы просто мапили сефовские РБДшки на хост-ноду, вот, на которой крутился монитор. А там же у нас был Fiber Channel-овский адаптер, и мы этот примапленный диск как Лун в ISCASI раздавали. Угу. Это вполне, кстати, себе хорошая штука, хорошее решение получилось.
Кстати, а как сейчас в CEF, ну, вот, например, то, что появилось в том году или в позатом году, когда в CEF можно скормить прям диски целиком?
Оно всегда так было, просто это отличие сугубо такое сугубо техническое. Ну, раньше там была файловая система, да, ставилась да. CFS. Вот, потом появился Bluestone, там теперь не файловая система, а KVLO бинарная. Uh-huh. То есть, ну, какая суть одна и та же, там хранятся блобы. Uh-huh. Де-факто, ну, Bluestone в некоторых вещах поэффективнее. У него лучше там stay latency.
Как всего сейчас?
Он более стабилен, да.
По стабильности?
Стабильность у него достаточно. Чаще всего проблемы с Bluestone связаны либо с тем, что под него всунули хреновые диски.
Угу. А что значит хреновые диски?
А это значит буквально следующее. То есть, ну, грубо говоря, пролетает Silent Data Corruption по нему и все. Дело в том, что Bluestore, как новое хранилище, у него есть внутренние механизмы контроля целостности. Угу. Когда мы живем на файловой системе, как жили раньше, у нас был вполне реальный кейс, возникают, что у нас на диске данные тихонько покарабкались. Это uh-huh. приводит к тому, что мы читаем не то, что положили, грубо говоря, 3 месяца назад. И мы это не видим. Файловая система этого не предоставляет. Она, конечно, проверит целостность метаданных своих блоков, uh-huh. но сами данные она не проверяет. Bluestore от этого как раз свободен, за что мы его любим. Но в результате прилетающие, если у нас не очень диск, и он закарабтил кусок метаданных, uh-huh. там мы запускали FSCK, она у нас вычищала проблемные объекты, потом реплицировалась, то здесь она просто карабкится вся ОСД-шка.
Mm-hmm. Целиком.
Ничего страшного, с учетом, как бы, опять-таки, по закону, грубо говоря, больших чисел, вот, ну, закарабкилась она в фоне с кучей ОСД отбэкфилится uh-huh. на новые диски, и все будет путем. То есть, ну, закарабкалась, упал он, мы его пытались поднять, если понимаем, что там Bluestore йог, вот, мы прям погоняем чек. Чек не прошел, ну, ладно, господи, мы ее отбэкфилим.
Uh-huh.
И, как бы, то есть, SEF, он не ориентирован на длительные процедуры обслуживания. Это схема, система, которая предназначена, то есть, как бы, ты вставил компонент, он работает. Uh-huh. Он не работает, ты его выдернул, выкинул, вставил вместо него новый.
Uh-huh.
То есть максимально облегченные процедуры замены, вот, и, скажем так, типовые подходы под все. Компонент отказал, ладно, у нас на это дело есть резервный инстанс этого компонента, который подхватится и есть. У нас ушла OSD-ха с данными, у нас есть еще рядом еще две реплики, поскакали, поехали дальше. То есть...
Понятно. А вообще, от какого объема стоит связываться с ЦЭФом? Ну вот если мы рассматриваем какой-нибудь, грубо говоря, мини-энтерпрайз или макси-энтерпрайз.
Давай скажем так, чисто для примера. Если ты можешь собрать диски, физически законнектить на одну голову, uh-huh. или там на две головы, то есть, грубо говоря, у тебя там 3, 5, 6 полок, uh-huh. вот там с 18 дисками, да, вот, то, в принципе, с СЕФом, возможно, связываться и не стоит. Uh-huh. Но надо понимать, что СЕФ, как бы, если твой рост ограничен этим размером, то есть uh-huh. ты всегда знаешь, что твои потребности всегда уложатся в локальный коннект. Да. Тогда СЕФ тебе, скорее всего, не нужен. Можно посмотреть на другие решения.
Ну, то есть можно посмотреть на полки, да.
Если ты понимаешь, что сейчас ты подбираешься к упору
в размер,
то есть упираешься в размер потенциальных хранилищ, а тебе предстоит еще расти, и ты гарантированно знаешь, что ты вырастешь в 3 раза, угу. у тебя СЕФ безальтернативен из свободных решений. Почти всегда.
Ну, понятно. То есть дальше либо ты утыкаешься на какие-то очень дорогие решения.
Да. И опять-таки, то есть здесь это то, что называется низкая стоимость входа. Ну, относительно низкая. Угу.
Но тебе нужен дорогой специалист, хороший, вменяемый.
Хороший специалист нужен всегда. Угу. Вне зависимости от того, что у тебя под капотом. То есть, либо тебе зарядят такой ценник за коробочное решение,
за поддержку этого всего.
Тебе будет проще двух специалистов прикупить. Есть, допустим, компании, которые предлагают сторидж в аренду. Угу. Не будем называть имен, чтобы не делать рекламу израильтянам. Угу. А вот, кому интересно, тот найдет. На букву И называется компания, угу. на Т заканчивается. Вот, в общем, есть ребята. Они сдают свой сторидж в аренду, они привозят стойку, ставят, настраивают, сами ее обслуживают, и ты платишь им за гигабайты, которые у них съедаешь.
Mm-hmm.
Они обещают соблюдение SLA, описанных в договоре. Вот, но надо понимать, что это, скажем так, твои данные, они уже не совсем у тебя, это как в облаке. Мы любим говорить, у нас облачная инфраструктура, у нас облачный деплой, вот на самом деле это правильно говорить так. Мы пользуемся чьими-то еще ресурсами, деплоимся к кому-то еще, угу. но не к себе.
И бог его знает, что у этого кого-то еще происходит под капотом.
Совершенно верно. И поэтому, то есть, вот Private Cloud и свои собственные сторожи, пусть даже open-source, пусть они не самые эффективные, SEF не самые эффективные, прямо скажем, uh-huh. вот, они пользуются популярностью, потому что когда твои данные у тебя под контролем, вот, ты сам отвечаешь за все это. Да, может у тебя не хватает экспертизы, uh-huh. но эту экспертизу, грубо говоря, всегда можно прикупить при необходимости.
Ну да, обратившись к определенным специалистам, да, или к компаниям.
В компании, то есть пообщавшись, экспертов найти можно, они тебе помогут.
Кстати, как с кэшированием сейчас в ЦЭФе? С кэшированием именно горячих данных, с SSD-кэшированием, вообще есть
вообще,
ли что-то там?
Вообще не рекомендуется, потому что то, что там было, кэш-тиринг на основе, то есть uh-huh. оверлейнга пулов,
да.
Вот, оно не лучшим образом работает. Даже если его корректно потюнишь, вот некоторые кейсы срывают ему башку uh-huh. просто напрочь. И, соответственно, то есть кэш-тиринг, он использовался от безысходности, когда ничего uh-huh. другого не было. И если есть возможность, лучше к нему не прибегать.
Поэтому, если есть возможность, сделаем only SSD?
All flash, как правило.
All flash.
Тем более, что при нынешних, грубо говоря, соотношениях цен, ну, для примера, какой-нибудь 2-терабайтный SSD, да, может, даже 4-терабайт, но стоит он в районе там 30-40 тысяч рублей.
Uh-huh. А вот. Да, но это не Intel там какой-нибудь.
Нет, как раз Intel, да.
То есть они уже так хорошо подешевели?
Они сильно подешевели. То есть, и, в принципе, они вполне себе отыскиваются на рынке. То есть в открытой продаже. Новые, все как положено. Uh-huh. То есть купленные в
нормальном... То есть вариант all-flash и не парить мозги.
Вариант all-flash и не парить мозги. Потому что, оно, скажем так, вот у тебя есть первое. Ты можешь, конечно, поставить там 10-терабайтный HDD, вот, за там 11 тысяч тебе нужен будет не самый плохой HDD, потому что если ты прикупишь какой-нибудь SMR, вот, ты просто утонешь напрочь в них. Тебе нужно что-нибудь такое проверенное, энтерпрайзное, и вот ценник, простите, начинается от 15.
Ну да.
Соответственно, то есть тебе цифра, ну, 15 либо 40. А может, ну его нафиг, и тогда мы вместо 200 иопсов с HDD будем получать, ну, 2500 даже в худших профилях, которые для SSD способны, зато они будут гарантированы, да. Вот разница не такая уж и большая, в расчетах, грубо говоря, ноды на 20 юнитов, это составляет там порядка, сколько, ну, 400-500 тысяч, условно говоря. При нынешних, грубо говоря, бюджетах, которые на проекты, это отобьется достаточно быстро. С учетом того, что на SSD можно, то есть, и синпровижнинг делать, то есть тонкая
там будет там нормально хорошо и красиво. То есть на HDD это будет однозначно тормозить. И,
да, это не будет тормозить на SSD, а при необходимости это просто добавишь еще одну ноду. Он все для того и создавался. Взял, да, кино, поехали дальше.
Понятно.
Именно поэтому, то есть, в MCS мы говорим, что если что-то надо, и мы укладываемся в возможности SF, а давайте попробуем SF.
Вот. Кстати, как насчет утверждения, что если использовать CF, надо рядом держать такой же CF? Очень часто я такое слышал.
Кто такое сказал? Я не знаю. Никогда такого не
говорил. Ну, что типа, вот у нас есть CF, мы если обновляемся, то мы мигрируем все на соседний CF.
Ой, какой-то поток сознания странный, потому что процесс CF, он писался в расчете на то, что как раз будет обновляться это вот так, без шоу. То есть ты на каждом релизе есть правила обновления.
Вот, описанные процедуры.
Да, допустим, на одном релизе мы сначала, то есть апдейтим мониторы, потом ОСД. А для другого релиза сначала ОСД, потом монитор.
Ну, понятно. Читай документацию. Да. Не делай все прям сразу.
И никакого второго сефа, естественно, здесь не нужно. В принципе, более того, практически все апдейты, они происходят даже без даунтайма клиентов. Клиента, конечно, немножко эффектит на время рестарта демонов, вот, но этот эффект, он, грубо говоря, затягивается на, ну, 1-2-3 минуты. И это именно не полный отказ диска, а именно, то есть, торможение. Запрос на что-то медленнее, но потом он быстро...
Ну, понятно, они в очередь встали, там, по сути, увеличилась очередь, он потупил немножко.
Потом он справился с репликами, все остановил, полетел дальше. То есть, допустим, апдейты у нас в MCS, они проходят как раз по такой схеме. Мы говорим, что нам надо делать, и потом компонент за компонентом, то есть команда апдейт.
Потихонечку обновляет.
И команда выкатывает обновление на все сразу ноды, а потом по плану рестартит, как считает нужно.
Понятно. А как вообще устроен бэкап данных, вот, например, у вас в облаке?
Первое. Бэкап должен храниться на другой системе.
Да,
принципиально. Это означает, что когда мы делаем бэкап, мы его просто бэкапим на другой сторону. Мы не бэкапим на SF.
То есть вы бэкапите на второй SF или это вообще даже не SF?
У нас вообще есть своя собственная разработка, то есть это как бы тоже софтварное хранилище. Оно достаточно сложно архитектурно, но снаружи оно выглядит как S3. А поэтому ребята из команды...
А почему изначально это все не использовалось? Почему что S3 не используется в облаке? Вот это вот хранилище свое. Или оно раньше использовалось?
Оно появилось раньше, чем появился MCS, то есть пришло. Вот, ну, или, по крайней мере, примерно одно время. То есть это S3 хранилище, мы в него бэкапимся. То есть мы берем волюмы и аккуратненько, то есть отливаем их.
Прямо волюмами, да.
Для того, чтобы обеспечить консистентность бэкапа, то есть у нас, соответственно, есть Carbor, который, то есть, при необходимости может в гостевую систему инжекнуть команду syncness, flushness, подожди. Вот, там потом снять снапы и разблокировать эту систему, просто снапшат снапы атомарно зависит.
Ну, понятно, у вас есть ресурсы на то, чтобы написать подобную вещь.
Она не сильно большая.
Она штатная?
Это штатная фича Carbor, какую могут эстагенты и прочие вещи, то есть оно все спокойно, замечательно заходит.
То есть Carbor, который занимается этим всем делами.
Да, то есть мы встраиваем расписание резервного копирования в Carbor, более того.
Carbor тоже open source?
Это компонент OpenStack.
Это один из компонентов OpenStack. Просто у меня, ну, как бы объемы не те. Я с OpenStack, ну, так чисто вот прочитал, посмотрел, думаю, блин, где мне взять столько серверов?
И смысл в том, что, как бы, да, более того, у нас, допустим, при создании виртуалки теперь пользователю по умолчанию предлагается выбрать план резервного копирования. С какой частотой, какие бэкапы.
Отказаться можно? можно от него?
Конечно.
А, ну понятно. То есть, если ты сам дурак, то можешь сам отказаться.
Нет, не то, что сам дурак. Если ты понимаешь...
Ну, если ты считаешь, что тебе это не нужно.
По каким-то причинам. Эта причина может быть, что у тебя, допустим, ты не можешь просто откатиться, потому что у тебя транзакции прошли уже.
Извините. Ну да, это уже бесполезно.
Да, у тебя транзакции пошли, деньги списались или зачислились, как бы все приехали. Ты не можешь откатиться, ты эти транзакции потеряешь. Это как бы. Я понимаю, что никто в Public Cloud такие, то есть биллинги вывешивать не будет. Мы пока мы Public Cloud, но у нас есть Private Cloud проекты. Соответственно, такие вещи там заходят, ну, неохотно такие вещи. И там необходимо, соответственно, на уровне сервиса такие аспекты предусматривать.
Просто. Как на тему шифрования волюмов?
Это не совсем куемушная фича. Вот, если дело доходит до шифрования волюмов, то этим занимается на самом деле гипервизор. Вот. И если мне не изменяет память, то есть мы шифрованные волюмы пока не сталкивались с хотелками клиентов таких.
Ну просто мало ли.
Но в принципе, как бы да, создается волюм. Он подключается к гипервизору, поверх него натягивается DM-крипт, через который луксовый драйвер подцепляет, а ключ пользователь при оттаче волюма в виртуалку подойдет. Да. А я когда стажу в виртуалку, тут каким-то образом туда ключ передать, только я не вдавался в детали, а просто я смотрел на это.
Ну понятно, что вы посмотрели на...
Я смотрел со стороны Синдера на это, то есть со стороны полную цепочку этого не разбирал, но в Синдере это именно так, то есть подача волюма в новую, когда и новую потом конфигурирует его...
Почему OpenStack? Потому что других альтернатив нет?
Потому что, во-первых, это наиболее активно развивающийся в тот момент выбора был продукт. Вот, он, конечно, страшен снаружи, вот, но у него есть, но с ним умеют работать практически все. Если вы смотрите кого-нибудь, чего-нибудь, то...
Ну, там кто, апачевский есть, как он, CloudStack, по-моему, называется.
Возможно.
Есть еще, ну, не дай бог, Nebula.
Возможно, да, то есть всяческие варианты есть, но выбрали OpenStack, я уж не знаю почему, потому что я пришел, OpenStack уже был.
Понятно, а до этого вообще вы с ним сталкивались, с OpenStack?
До этого я с OpenStack сталкивался только с той стороны, что мне говорили, а умеет ли ваш продукт интегрироваться с OpenStack? Мне говорили, ну, конечно, умеет, вам протокол RBD, пожалуйста, ключи сейчас выдадите, цепляйтесь.
И цепляйтесь вперед.
Да, ну, потому что у нас все под капотом. А наша главная фича – это то, как мы по эсказе раздаемся по Fiber Channel. В RCNT компании были, то есть там подход был именно такой. Мы не скрывали, что у нас все под капотом, а здесь тоже не скрываем. Смысл? Зачем?
Ну, да.
Дело в том, что...
Ну, опять же, все будут знать, что у вас есть экспертиза по этому самому цеху. И что вы, может быть, будете там те же самые какие-то,
по крайней мере,
обновления в maintain и так далее.
Мы можем, по крайней мере, то есть private cloud с наличием экспертизы спокойно его предлагать как решение. Если вот у вас уже есть какой-то private cloud, вполне может, допустим, прийти, как бы, я не знаю, есть ли такое направление бизнеса сейчас, как компания, как консалтинг private cloud'ов, развернутых не нами, вот, но не исключено, что оно появится, да,
действительно. Ну, понятно, чтобы, типа, прийти, вот, я не хочу к вам в облако, но я хочу получить вашу экспертизу.
Вполне возможно, да. Это все вопросы решаемые.
Тоже вариации. Ну, по сетям там это уже, наверное, совсем другая история.
Ой, с сетями, если честно, вот я не особо хорошо.
Ну, сейчас, вот, наверное, 100 гигабитные, наверное, какие-нибудь вещи.
Ну, 100 гигабит. Нет, у нас сейчас в качестве базы пока что 10 гигабит.
Угу. Вот. Ну, это сами цефовские ноды.
Цефовские ноды, то есть они заводятся по десяткам. Вот.
И между свечами, наверное, еще там что-то порядок, побольше.
Там что-то побольше, я не знаю.
Ну, главное, чтобы хватало. Это самый главный
пока
вопрос.
Хватает.
Понятно. IPv4, естественно.
Естественно, да. Естественно, IPv4, естественно, в приватных сетях. Все как положено. То есть изолированная сеть.
А IPv6 вообще там хоть в какую-то сторону есть или смысла нету?
На самом деле, на сторожах особого смысла нету, поскольку инфраструктура вся эта, она все равно в приватных сетях живет. И, грубо говоря,
какого-то выигрыша от этого не почувствуешь.
Туда смотрят только гипервизоры и сторидж. Вот, и будет там IPv6. Да нет, зачем он там нужен, если честно?
Ну, не знаю, не считать, например, эти как чек-сумма на IPv4. Это достаточно мелкий кейс.
Опять-таки, все это либо... Это, и есть оффлоудинг в картах под это дело.
Есть аппаратные уже
Давно. Есть чек-суммы во всех пакетах. Вот,
в LCC.
Сефовских пакетах.
А, еще и сефовских.
Да. Там свои контрольные суммы есть под все это дело, то есть смысла как бы такого не вижу.
Кстати, а что на тему На какой операционной системе CEF у вас крутится?
Linux.
Ну, а конкретней? Просто что-то собранное?
CentOS.
CentOS.
Да.
CentOS. Ну, прекрасный. Ну, пока 7, естественно. 8-то еще
пока,
рано.
Да, пока семерка.
8 сколько, недели ему или 2?
Они мне сделали, да, они мне сделали подарок на день рождения, выпустив его, то, соответственно, ему чуть больше недели.
Понятно. Ну да, на самом деле. А с другими там деп и смысла нету?
Скажем так, решили с ними пока завязать. Угу. А дело в том, что у нас такая...
Ну, просто многие любят деп, вот как бы.
Нет, у нас согласованная политика, вот, и у нас, грубо говоря, билд-ферма, которая умеет собирать РПМки.
Угу.
А вот на это все построено, то есть все процессы завязаны на
РПМки.
На стандартный цикл, вот. А стандартный цикл это push, тест, билд на ферме.
Uh-huh.
Вот, заливка в репозитории и разливка массовая из общего репозитория. Поэтому мы, собственно говоря, у нас так уж сложилось, что сначала было и то, и другое, вот, возможно, а теперь остался только РПМ.
Uh-huh. Понятно. Ну, это чисто унификация, я так понимаю, да, чем умеешь верно. Работать и что знаешь, как у тебя поведет себя под нагрузкой.
Как бы по опыту, мне больше нравится сборка РПМ, она для меня выглядит более технологично,
uh-huh.
чем дебов, поскольку она полностью автоматизирована вся, вот, как бы предсказуема, повторяема и так uh-huh. далее. Вот с дебами там можно там, вмешаться куда-нибудь в середину цикла и получить что-нибудь такое. Вот. Мне он немножко не понравился. Я собирал дебовские uh-huh. пакеты. Вот я считаю, что это несколько, слишком много свободы, может быть, тоже не особо хорошо.
Понятно. Артемий, что посоветуете нашим слушателям почитать, посмотреть, ну, какую документацию посмотреть, если все-таки лезть в CEF, там, например, тот же самый?
Если лезть в CEF, прежде всего, надо, собственно говоря, на CEF.com заходить.
Угу, и читать там.
И читать deployment manual.
Угу.
И есть замечательная, чудесная, открытая документация у Red Hat, вот, по их Red Hat CEF Storage.
Uh-huh.
Вот, она просто, она идеально структурирована, она замечательно читается. Вот, и я иногда читаю ее чисто, как для удовольствия. То есть, когда тебе что-то, ты хочешь объяснить человеку что-нибудь, а вот, но пока не можешь подобрать слов, вот, то ты читаешь и переводишь мысленно в голове, потом говоришь, рассказываешь, вот, что и как. Она, конечно, в некоторых вопросах слишком растекается по воде, по воде словами. В некоторых вопросах она сжата, где-то она забита, потому что вот в Red Hat CEF Storage, подобные вещи, но мы должны понимать, что это тот же самый CEF, эти практики, которые там описаны, они
применимы, да. И просто к
главному CEF. Есть один нюанс, которым я отличаюсь от большинства, мой подход. Я не использую CEF Deploy, например.
Угу.
Почему? Ответ потому, что, во-первых, уровень подготовки позволяет мне это сделать. CEF Deploy скрывает очень много всего от пользователя. И, соответственно, то есть я делаю все это по шагам, более контролируемо, более предсказуемо. У меня нет лунных требований, типа названия хостов, до которых совпадает меня, и мониторов, подобные uh-huh. вещи. Я могу выбросить некоторые этапы, которые считаю ненужными из, соответственно, деплоя. То есть я могу деплой на ходу, то есть прервать, то есть проводить его в другом порядке, не предусмотренном, то есть CEF Deploy. Но опять-таки, CEF Deploy у меня просто был печальный опыт, когда он, ну, он на любой чих падал просто откровенно, то есть и фейлил создание кластера. А мне нужно было создавать кластер в беспилотном режиме. Поэтому так уж получилось, что я был вынужден научиться, а после того, как я научился, я понял, что...
А зачем мне нужен тот инструмент, который автоматизирован?
Самое интересное, что да, в тот же самый CEF Deploy я регулярно заглядываю.
Чтобы посмотреть процедуру.
Чтобы посмотреть, что они нового добавили. Вот. То есть я заглядываю все в Volume, чтобы понять, как они там воюют, какие там ключики у них есть. Потому что документация хранмает, но в ноге. То есть...
Ну, и... понятно, быстрее развивается продукт, чем пишется под него документация.
Да,
но
поэтому,
это много с open source.
Поэтому искусство чтения исход питоновских исходников, а половина CEF-а, его юзерспейсная админская обвязка, это питон големы.
Uh-huh.
Вот, она незаменима. Ну и плюс к тому, некоторые вещи, допустим... надо понимать о том, надо учить платформу саму, как работает Linux изнутри. Uh-huh. Пока ты не поймешь, как работает твоя система, хотя бы в первом приближении все остальное для тебя будет вызывать какой-то странный эффект магии. То есть, а как OSD у нас подключается? А что будет, если я переключу в другое место? Если ты знаешь, то, если у тебя есть опыт, ты говоришь, а как оно работает? Говоришь, наверное, там что-то где-то ищет его. Что ищет? А, у нас тут UDEV. А, как правило, вот это. Читай правила. Ага, теперь ясно, как он работает. А что будет? И ты понимаешь, что если ты переставишь здесь в другое место, то же понимаешь, что там произойдет. То есть ты не как обычный, а у меня сервис сгорел, что делать? Ну вот. Тебе говорят, ну что, вставь новый, добавляй его в кластер, пусть данные реплицируют. Ты говоришь, ага, вот оно как. То есть я могу просто систему переставить, а диски вставить те же самые. Мне только надо конфиги сейфа туда подтянуть, и оно полетит. Ты делаешь это, и оно у тебя летит. И ты обходишься без этих чудовищных миграций там в
данных и переливки, да, и торможений, и всего-всего цефа.
Без репликации 300 терабайт на ноду.
Ну да, это чудесная вещь.
Да, потому что такая репликация, допустим, если так действовать по мануалу, она будет длиться дни.
Дни, и тормозить при этом будет все.
Существенно, оно очень сильно приложит сеть. А если ты знаешь такие вот неожиданные нюансы, вот ты можешь что-то сделать. Допустим, потом есть...
Конфиг схватил, диски схватил, UID все те же, подцепил и поехали дальше.
Надо знать, как работает virtual memory в системе, чтобы понимать, допустим, чего нельзя делать. А вот, то есть, зачем нужен overcommit, опасен ли он, не опасен, как с ним жить. Тоже понимать, как бутится система, чтобы понимать, что, допустим, вот этот юнит, который у тебя сработал, тебе создаст, то есть, проблемы с маппингом, со запуском OSD по какой-то причине. То есть, иметь возможность повлиять на систему. Опять-таки, самое главное, то есть, если в любом, как только ты отходишь от типовой схемы, от названия кластера CF, вот, на там, несколько сетей и тому подобные вещи, у тебя начинается экстрим. Вот, этот экстрим всегда уже приводит к тому, что должен лезть потроха системы и смотреть, как оно все устроено.
Ну да, умение читать, в конечном итоге, если ты утыкаешься, что где-то что-то не написано, то вопрос, как с этим жить.
Да, ты должен это смотреть и на основании этого делать выводы. То есть на 5, но на 4 с плюсом общение с systemd, например. Свободное чтение юнитов и их модификация. Там, вот. Причем это как бы не только в Cepher заходит, это в OpenStack.
Это вообще везде.
Это вообще, да, в принципе, везде.
Ну, это когда с Linux, это вообще везде. Где, по сути, ты должен очень хорошо разбираться, как это работает на низком уровне, чтобы хорошо обслуживать
ту или иную... Не очень хорошо, но как минимум достаточно.
Обслуживать ту или иную систему. Артемий, спасибо большое, очень интересная беседа. Вот. Спасибо нашим слушателям, кто нас слушал. Вот. До новых встреч. Пока.
Пока.